Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это пятый выпуск третьего сезона моего подкаста. Война заставила отменить или отложить до лучших времен многие мои планы. Но некоторые сюжеты вдруг получили неожиданную актуальность, новое измерение. Один из них в сегодняшнем эпизоде. В феврале 1953 года, за две недели до смерти Сталина, советское посольство в Вашингтоне посетил американский художник Роквелл Кент. Пришел он туда не как живописец или график, а как представитель Международного братства рабочих, организации, представлявшей собой нечто среднее между профсоюзом, образовательным учреждением и кассой взаимопомощи. Годом позже организация была распущена властями штата Нью-Йорк как подрывная. Кента в посольстве знали. Он рассказал, что дела братства идут неважно, а потом заговорил о возможности устроить свою выставку в Советском Союзе и передал дипломату пачку фотографий своих работ. Фотографии были направлены во Всесоюзное общество культурных связей за границей – ВОКС, которое тогда занималось этими вопросами. В начале июня, уже три месяца как умер Сталин, живописец Александр Герасимов, президент Академии художеств, лауреат четырех сталинских премий, провел заседание бюро секции изобразительных искусств ВОКСа, на котором было решено, что устраивать выставку Кента сейчас нецелесообразно. Спустя три года о предложении Кента вспомнили, запросили посольство. Оказалось, Кент к тому времени стал председателем Национального совета американо-советской дружбы и выставкой по-прежнему интересовался. Тут-то все и завертелось. Поговорить о Роквелле Кенте и его запоздалой советской славе я позвал бостонского искусствоведа Раду Ландарь. Рада, вам нравится Роквелл Кент? Он хороший художник?
Безусловно, я думаю, что он очень хороший художник, что он очень сильный художник. И его непризнание и такая вот неудачливая карьера на родине у себя, в Америке, она при этой его мастеровитости и талантливости тоже объяснимы, есть к этому очень естественные, горькие, наверное, но естественные причины, в которых не то что виноват, а участвуют две стороны, и социальная ситуация в мире, в Америке политическая, и в то же время сама личность Роквелла Кента, она как бы идет вразрез с повесткой социальной американской жизни. Вот тут он все время выпадал из обоймы во всех смыслах, при этом оставаясь искренним человеком, довольно порядочным, как я это понимаю. Одни считают его абсолютно таким ангажированным советской страной художником, неплохим, но ангажированным, уже в этом смысле неинтересным. А другие же полагают, что он, безусловно, открыл советским людям Америку, показав своими картинами, что, оказывается, существует Северная Америка, существует вот этот вот удивительный горный и островной ландшафт. Я говорила с одной знакомой, очень любопытной, филологом в Гарварде, преподающей. Она как раз из Петербурга приехала в Америку. И она мне сказала, что у меня родители питерцы, вот такие петербуржцы, они в советское время, как раз в 60-е годы, в 70-е, страстно коллекционировали альбомы, появившиеся в Советском Союзе Кента, именно за открытие им того, что Америка – это страна красивая, это страна, в которой есть люди, которые работают на лодках, кораблях, бурят землю, сидят в барах и слушают просто джаз какой-то тоже, кстати говоря, все годы открываемый.
Ну, в каком-то смысле Кент и Америке Америку открыл. Вот эту неизвестную, заполярную, арктическую Америку. Ведь эта арктическая природа завораживает. И Кент был популярен в Америке. Его картины висели в галереях, его иллюстрации к «Моби Дику» стали классикой американской графики.
Абсолютно соглашусь с вами. «Моби Дик» действительно Шекспира и Чосера замечательные иллюстрации он делал. Вот он же родился в 1882 году. То есть в 20-м годам 20-го века он по-прежнему еще оставался молодым человеком. Именно к концу 20-х годов в основном о нем американская пресса говорит очень позитивные вещи. Радуется его приходу, говорит о какой-то молитве, которая, так сказать, приходит на ум, когда ты видишь эти космические северные пейзажи, невероятно свободные пейзажи Кента. Слом, наверное, на мой взгляд, произошел в 30-е годы. Общество модернизируется, оно по-другому смотрит на многие вещи, оно становится менее открытым к левого толка какой-то полемики и вообще контексту, и еще ситуации того, что происходит в Советской России. Америка начинает очень осторожно относиться к вот этому свободному ветру, профсоюзам, к рабочим социальным, социалистическим, марксистским кружкам. А Кент, безусловно, был демократических взглядов. И семья не признавала его социалистические идеи, его вегетарианство, его левизну, и все ему говорили уже друзья приличные, приятные при этом, что, ну, буржуазные уже толка, что как нехороший социализм в теории, он не работает на практике. Но Кент, Роквелл Кент, он продолжал оставаться вполне себе социалистом всю жизнь, который постепенно должен был во что-то вылиться, остаться таким он не мог. И он перерастает в приверженность коммунистическим каким-то таким вот позициям. И в этой связи, конечно, в 30-е годы он начинает вести себя для общества, ну, с точки зрения среднего американца приличного, странно. Например, в 30-е годы Роквелл Кент затевает тяжбу на свои маленькие деньги против участка, значит, железнодорожной компании, которая не смогла выполнить обещанное определенному населению вот округа Нью-Йорка. Он пытается восстановить справедливость, но выигрывает процесс. А затем, как всегда, как вот он в молодые годы стал путешествовать по несколько месяцев, по несколько лет, холодные, непроходимые какие-то неизведанные кусочки вокруг Атлантики, а потом еще огненная земля, самая южная часть Южной Америки. Вот все такое увлекательное, романтичное, невероятное. Он уезжает. Он уезжает на несколько лет, и в его отсутствие железнодорожная компания подает апелляцию. И поскольку не было ни интернета, не было ни вот этих наших всех связей быстрых средств, Роквелл Кент не знает, что к нему на один из адресов где-то в Нью-Йорке приходит уведомление о явлении в суд по поводу ответственного такого вот апелляции, иска железнодорожной компании. И, естественно, по законодательству, несколько раз не явившись отсутствие на каком-то из островов, он автоматически проигрывает дело. И получается, что он в глазах общественности, в глазах друзей представляет из себя уже некого такого Дон Кихота, бессмысленно борющегося с мельницами. Он неудачник. Люди не любят, особенно в капиталистическом обществе, да не только в капиталистическом, неудачников. Он предпринимает очень много действий, которые в итоге ничем не заканчиваются. Но требует от него массу затрат экономических или каких-то таких душевных. И с этих 30-х годов постепенно, конечно, меняется отношение к Роквеллу Кенту.
В своей автобиографической книге Кент пишет, что он убежденный атеист, что глаза на сущность бытия ему открыли Дарвин и Маркс. Тем не менее, книга эта называется начальной фразой известного «Spiritual» – «Это я, Господи». А в самой этой книге имеются неоднозначные суждения. Вот, например, «И в своих писаниях, и в своих речах я часто поминаю имя Господа. Я не поминаю его в суе и не твержу, как верующий. Бог для меня – символ жизненной силы мира и Вселенной. Его именем я называю то огромное неизвестное, непознаваемое, что присуще человеку, зверям, птицам и жукам, деревьям, цветам и грибам, земле, солнцу, луне и звездам. Божество было для меня силой столь же неодушевленной, как бури и землетрясения, в которых оно себя проявляло, и по этой причине оно внушало мне страх. Я боялся Бога и трепетал перед ним. В страхе и трепете я творил». Но давайте поговорим все-таки о его художественной манере, о его школе, о его месте в американском изобразительном искусстве.
Надо сказать, что вообще Роквелл Кент прошел прекрасную школу художественную. Он не был нигде в Европе, ему не удалось, но он с лихвой компенсировал путешествия в Европу путешествиями в менее изведанные тогда места. Он написал огромное количество, кроме картин, эскизов, экслибрисов, многих вещей, сделанных им для заработка, потому что его семья многодетная. И вот он содержит эту семью. И он пишет довольно много для заработка травелогов о своих путешествиях. Тогда, в те времена, путешествие воспринималось читателями совсем по-другому. Здесь было очень много подробностей, приключений, ничего общего с нынешними путешествиями, вот этим мельканием впечатлений, конечно, тогда не было. Все с интересом читали освоение одним человеком одного кусочка земли, а какого-нибудь лисьего острова на Аляске, где этот самый Rockwell Camp подробно в травелогах описывает, как можно прожить на столько-то центов в неделю, как он сам своими руками строит там сруб какой-то. Это действительно традиция школы новоанглийской, вот Эмерсона и Таро по воспитанию личности. И вот это вот желание прожить и объяснить людям, как можно на маленькие деньги быть абсолютно близким к каким-то космическим проблемам, ощущать себя невероятной личностью и открывать другим людям в своих травелогах какие-то новые абсолютно пространства, миры, точки зрения. Увлекательная история. И он подробно рассказывает о всех предках со стороны отца, матери, об этих англосаксах, о каком-то деде, который не соглашался в Америке стать гражданином США, потому что он был англичанином, и над кроватью у него висел портрет королевы Виктории, на голове шелковый цилиндр. То есть это человек, который прожил такую большую жизнь, и что вместил в своей личности 19 век, его отношение к символизму, к импрессионизму, к этим полемикам между реалистами и фантазиями всякими, так сказать, абстрактными, как начинающими зарождаться, модернистской такой абстрактной повестки. С одной стороны. С другой стороны, это был человек, который пережил Первую мировую войну, активно Вторую мировую войну, попал в этот страшный для Америки период маккартизма, причем всей своей биографией туда попал, и через всю свою жизнь при этом пронес идеалы первых поселенцев вот с социализмом, с любовью к труду. У него же была абсолютная идея превращения государства кооперативное общество, где каждый друг другу помогает.
Обратный адрес. Художник и холодная война. Продолжим через полминуты.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незалеченные раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение суток.
Кстати говоря, в 1904 году республиканская партия молодому Rockwell Campу прислала экипаж, чтобы довести его до избирательного участка. И он написал записку: «Прошу простить, но я прогуляюсь пешком и проголосую за социалистов». Вот человек очень искренний действительно был. Когда умер его отец, ему было лет 5-6, что-то такое, от довольно обеспеченного семейства, они скатывают в довольно бедную ситуацию. И Rockwell Camp всегда понимал, что ему нужно зарабатывать. Именно поэтому он поступил на архитектурный факультет Колумбийского университета. В годы обучения в Колумбийском университете и впоследствии он стал посещать знаменитую школу мусорного ведра, так называемую Роберта Генри, которые были за то, чтобы живописать не фантазии, а вот дно общества, да, вот город с его кошмарами, проститутками, там, бомжами, работягами, бедностью. И у Роберта Генри в то время учился и всеми любимый в Америке всегда, и, в общем-то, лучше знаемый, чем Rockwell Camp в России сейчас, да и во всем мире, Эдвард Хоппер. Они все вышли из этой школы Роберта Генри. Архитектура, архитектурное образование Rockwell Camp, конечно, пригодилось в бытовом смысле, чтобы деньги зарабатывать, но и стилистическом, потому что живопись в итоге Rockwell Camp это прежде всего очень суровый стиль. хотели. Это очень точная композиция. Такой мы никогда не найдем даже фотографии. Это очень выверенная, очень хорошо построенная, в духе вполне символизма Певида Шавана при этом, при всем. У Рокового Центра был еще один очень важный учитель, собственно, он его формальным вещанцем научил, это знаменитый наш американский импрессионист Уильям Чейз. Чейз учил своих учеников, что они должны обязательно, что далеко находится, окутывать в дымку такую, погружать. Такой импрессионистический вполне прием. Это вот очень важно мне было сказать о его стилистике. Она была честная, она воспитывалась удивительными художниками абсолютно разных школ. Ну и вообще Рокуэлл Кэмп полагал, что кирка и лопата сначала вот в жизни человека строит дом, он себе зарабатывает на хлеб, он бурит колодец, а после уже идет кисть или текст какой-то.
В период маккартизма, так называемой второй красной паники, первая была после русской революции, над головой Рокуэлла Кента сгустились тучи. Возможно, он потому и обратился в советское посольство, что искал какой-то защиты. Но дело было не только в этом. Его поезд, как художника, ушел. И непонятно, что тут сыграло более важную роль – его политические взгляды или то, что он воспринимался публикой как обломок прошлого, анахронизм.
Рокуэлл Кент со своими художественными установками никак не мог в те годы послевоенные, после Второй мировой войны, в годы Холодной войны двух систем, не мог стать символом, эмблемой, флагом американской послевоенного искусства. Реалистическая стилистика, натурализм с ореолом такого, знаете, ну, определенного пафоса, что ли, официальной патетики, она была скомпрометирована и неоклассикой сталинской, и, конечно же, нацизмом. И поэтому ассоциировалась во всем мире с тоталитарными системами прежде всего. Конечно же, требовалось какое-то новое искусство, иная позиция в искусстве. Как тогда говорили, что после Освенцима писать узнаваемых гусей возможно ли? Вообще, вот даже знаменитое полотно огромное Пабло Пикассо 37-го года Герника, да, она вот сейчас построена в этой парадигме. Отречение от классического, от реалистического искусства. В этой картине должна была отразиться все ужасы гражданской войны Испании и, так сказать, и бомбардировка города страны Басков легионом Кондора, значит, в 37-м году добровольным подразделением Люфтваффе. За 3 часа 6 тысяч человек город уничтожен. И неприятие картины этой антифашистки, настроенными друзьями даже Пикассо, они говорили, что это за карикатура, что это за абстрактные символы, что это за кривые газетные лошади, растянувшиеся. Это насмешка над бедой мирного города Герники, на которое напала вот этот вот легион Кондор. Конечно же, Рокуэлл Кэмп в этой ситуации стал хромать со своей реалистической позиции. Он стал чужаком для американской повестки. Госдеп стал представлять американское искусство как искусство свободное. Работают в Америке люди свободной воли. Они хотят, пишут абстрактно, хотят краску разливают, хотят реалистически пишут. Как хотят, так и пишут. И страна, государство не должна никак влиять на позицию художника. В этом смысле действительно абстрактное искусство Бродка и Поллока могли быть, стали пропагандистским жупелом, флагом Америки. Но всю. А в СССР Рокуэлл Кент оказался классово близким относительно, конечно, ему прощали то, что не прощали, как мы знаем, советским каким-нибудь художникам. Тут начинается какая-то невероятная рост карьеры Рокуэлла Кента.
Выставку приурочили к 75-летию Кента. Сначала ее показали в Москве, в Пушкинском музее, потом повезли в Эрмитаж из Ленинграда в Одессу, Ригу, Киев. В общей сложности ее посмотрело 500 000 человек. Был невероятный ажиотаж, выстраивались огромные очереди. Казалось бы, что в этих полотнах такого уж сенсационного? Как вы думаете, Рада?
Почему, собственно, в СССР, почему вдруг вот в СССР он стал популярным? Действительно, добросовестный пейзажный реалист с налетом такого символического романтизма. Ну, это было тогда таким глотком, каким-то удивительно модно, стильно, молодежно, и в то же время уклон в сдвинулась в сторону символического, стилистического такого формализма, за это можно было ему прощать. Пейзажи Кента появились в СССР и стали тиражироваться пропагандистским методом раньше пейзажей Сарьяна, аналогичного формально, или даже пейзажи Николая Рериха. Американцу-социалисту дозволялось то, что сами позволяли. И такая популярность была, что суровый стиль оттепельной отечественной культуры невозможен был без бума официального вот пейзажа Кента.
Уже второй раз в нашем разговоре звучит выражение «суровый стиль». Это неофициальное название направления в советской реалистической живописи, действительно очень похожего на Кента. Оно возникло раньше, чем в СССР увидели Кента, но после этой выставки оно как бы получило легитимацию. На этих полотнах Георгия Низкого, Виктора Попкова, Таира Салахова тоже изображены работяги, люди мужественных мужских профессий на фоне суровой природы. Что касается популярности Кента, то он действительно был сродни Хемингуэю, увлечению альпинизмом, северной романтикой, самодеятельной песней под гитару. В Московском инженерно-физическом институте, знаменитом своей КВН-командой, даже появился студенческий клуб «Рокойл Кент», сыгравший заметную роль в истории русской рок-музыки.
В 61 году он передает в дар Эрмитаж, Пушкинский музей изобразительных искусств в Москве, уйму рисунков, графики, книги свои, тексты, рукописи, картины. В 62-м году издательство уже советское передает «Моби Дик» с его Германа Мелвилла с иллюстрациями Рокуэлла Кента. И он в том же 62-м году становится почетным членом Академии художеств СССР. И когда умирает в 71-м году, то именно как называется, общество американо-советской дружбы в Нью-Йорке, советское, да, вот как бы устраивает мемориальный вечер памяти любимого художника.
И вправду карьера. Но тут вот что интересно. Между двумя советскими выставками Кента летом 59 года в Москве в парке Сокольники прошла американская национальная выставка. Выставка достижений капиталистического хозяйства США. Она произвела неизгладимое впечатление на москвичей. Прежде всего, конечно, товарами ширпотреба, автомобилями, моделью американского дома со всей обстановкой и начинкой. Но была там и выставка живописи. Практически одновременно с Кентом советская публика увидела картины американских абстракционистов. И каких? Поллока, Ротко, Рошенбаха, Кунинга. Эта экспозиция стала легендой. И это была первая и последняя выставка американских абстракционистов в СССР. Вот так в одной географической точке в одно и то же время столкнулись две эпохи.
Советский народ глубоко уважает и ценит искусство выдающегося американского художника, большого друга нашей страны Рокуэлла Кента. Недавно художник передал в дар советскому народу многочисленные произведения. В своем творчестве Рокуэлл Кент с глубоким уважением относится к далеким народам Севера, населяющим край Земли, не боящимся ни бесконечного простора океана, ни ледников, ни скалистых гор. Он воспевает их мужество, героизм, борьбу с суровой северной природой. У Рокуэлла Кента много почитателей его таланта. Произведения художника пользуются большой популярностью. Американский живописец – прекрасный мастер книжных иллюстраций. Творчество Рокуэлла Кента проникнуто огромной жизнеутверждающей силой, любовью к природе, творцу всех богатств на Земле, человеку.
Впрочем, поправлюсь. В 89 году Роберт Раушенберг приезжал в Москву и открывал свою персональную выставку. Я с ним тогда познакомился, взял интервью и был совершенно очарован. Но это стало возможно благодаря перестройке и гласности. Теперь, Рада, я должен кое-что уточнить, некоторые важные детали. Первая выставка была рассчитана на 4 месяца, но в итоге картины и рисунки Кента путешествовали по советским городам и весям 2 года, а когда вернулись, оказались никому не нужны и оставались нераспакованными в ящиках на его ферме в штате Нью-Йорк. Он говорил о себе, что он теперь как ойстрах, играющий на скрипке в Сахаре. В итоге он принял решение подарить 900 своих работ Советскому Союзу. Он верил, что интерес к нему вернется, и на пресс-конференции по случаю своего дара говорил, что американской публике мешают увидеть его полотна бюрократы в правительстве и культурных институциях США.
В Свердловском зале Кремля представители советской общественности горячо поздравили известного американского художника Рафаэля Кента с присуждением ему Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами. Высокую награду лауреату вручил председатель комитета по международным ленинским премиям академик Скобицын. Рафаэл Кент горячо поблагодарил за почетную награду.
Вторая выставка была вчетверо больше первой. Его осыпали почестями, в 1967 году дали Ленинскую премию мира, издали все или почти все его книги, и ему такое признание нравилось. Но в хвалебных рецензиях нет глубокого анализа, они наполнены банальными клише и делают акцент на биографии Кента, его левизне и его проблемах из-за этого. И, конечно, ему прочно прилепили ярлык реалиста, а работы символические, мистические, объясняли случайными, нехарактерными заблуждениями. Рокуэлл Кент и Рада Ландарь в подкасте Владимира Баринова «Обратный адрес». Мы продолжим разговор о выборе в условиях противостояния через неделю.